Сказки советских писателей. Волшебные краски. Издательство «Московский рабочий», 1982 год. Содержание. Здравствуй, сказка. Предисловие В. Разумневича. Аркадий Гайдар. Сказка про военную тайну «Мальчиша-кибальчиша и его твердое слово». Софья Могилевская. Сказка о громком барабане. Евгений Пермяк. Тайна цены. Аркадий Гайдар. Горячий камень. Валентина Асеева. Волшебная иголочка. Владимир Воробьев. Степа-недотепа. Евгений Шварц. Сказка о потерянном времени. Евгений Пермяк. Трудовой огонек. Ольга Романченко. Витя в стране Ладырантии. Андрей Платонов. Неизвестный цветок. Евгений Шварц. Два брата. Сергей Воронин. Храбрый клоун. Евгений Пермяк. Волшебные краски. Константин Паустовский. Похождение жука-носорога. Валентин Беспалов. Сила слова. Николай Тихонов. Умный танк. Константин Паустовский. Растрепанный воробей. Валентин Катаев. Цветик-семицветик. Сергей Воронин. Добрая раковина. Анатолий Митяев. Муравей и космонавт. Валентин Катаев. Дудочка и кувшинчик. Евгений Шварц. Рассеянный волшебник. Виталий Бианки. Где раки зимуют? Леонид Пантелеев. Две лягушки. Виктор Важдаев. Белый ворон и крот. Борис Житков. Кружечка под елочкой. Валерий Медведев. Приключения гусенка Заплаткина. Виталий Бианки. Кто чем поет? Борис Захадер. Матари-кари. Николай Носов. Бобик в гостях у Барбоса. Валентина Асеева. Добрая хозяюшка. Сергей Михалков. Упрямый козленок. Нина Ногина. Белкин секрет. Василий Лебедев. Бобриная правда. Виталий Бианки. Сова. Наталья Дурова. Бегая Фомка. Валерий Медведев. Как воробьенок придумал голосами меняться и что из этого вышло. Василий Галышкин. Нир Тваз. Алла Кириллова. Проделки злой отметки единицы. Александр Шаров. Кукушонок, принц с нашего двора. Валерий Медведев. Звездолет Брунька. Сергей Михалков. Похождение рубля. Конец содержания. Здравствуй, сказка. Жила-была сказка. Родилась она не в каком-то волшебном царстве, неизвестном государстве, а на нашей русской земле, в тех самых заветных местах, где жил трудовой народ. Он-то и сложил сказку, выразив в ней свою мечту и свое стремление разделаться с ненавистным злом, которое мешало ему, народу, жить и трудиться по-человечески. Гуляла та сказка, мудрая и неутомимая, по белу свету, дарила людям хорошее настроение, звала к борьбе с царем и другими угнетателями, вселяла в сердца людей добрую надежду и веру в свои силы. Рабочие и крестьяне благодарили сказку за правдивое слово и веселый склад, желали ей жить долго-долго. И она прожила долго-долго, ни капельки не состарилась. Сказки, как и волшебники, никогда не стареют, всегда молодыми остаются. Давно не стало того мудрого старика, который сказал первое слово сказки. Нет живых его внука, которому в наследство он свою сказку передал, но родились новые внуки и правнуки. Они запомнили древнюю сказку и пересказали ее другим людям, а те, другие, порадовали доброй сказки своих внуков. Так сказка дожила до наших дней, продолжая верно служить людям. И вот что удивительно. Кто бы старую сказку ни пересказывал, всякий раз она по-иному звучала. Почему бы это? Слова в сказке вроде бы те же самые, что и прежде, и действующие лица сохранились, но звучит сказка по-новому, словно довелось ей появиться на свет не в давние-давние времена, а в наше советское время. Посудите сами. В ту пору, когда сказка родилась, сказочный герой в ней летал на ковре-самолете, ездил по дороге верхом на горячей печке и играл на волшебной дудочке, заставляя всех встречных лихо плясать под ее заразительную музыку. А ныне тот же самый герой, если верить новым сказочникам, летает в космические дали на сверхзвуковой ракете, делая пересадки на далеких планетах, бороздит льды Северного полюса на современном атомоходе. Без всякой волшебной дудочки поворачивает многоводные реки вспять, покрывает садами знойные пустыни и по своему хотению и велению приказывает дождю полить землю там, где сухо, и зеленым всходам нужна влага. Хотя и говорят люди, что быль за сказкой не угонится, в наше стремительное время фантастические события, происходящие в жизни, нередко опережают самую невероятную сказку. Вот и обновляется старая сказка современными приметами и рассказывает о том, что нам особенно интересно и близко. В огне Великой Октябрьской революции и Гражданской войны рождались сказки о прославленных в старых былинах богатырях, заступниках народных. В их сказочном облике угадывались черты подлинных героев революции, сильных духом и благородных, готовых до последнего дыхания биться за счастье народа, за власть советов. И во время Великой Отечественной войны, когда ратный подвиг героев былых лет поднимал боевой дух наших воинов, служил примером воинской храбрости, вдруг оживали и получали широкую известность революционные сказки. Кто сочинял их? Кто именно? Попробуй узнай теперь. Скорее всего, многие люди и каждый обогащал сказку своими словами и своими чувствами, и стала она коллективным сочинением. Потому-то и назвали эту сказку народной. Но есть сказки, и их немало, авторы которых нам хорошо известны. Сами себя они называют писателями-сказочниками. Профессия сказочника с давних лет и по сей день пользуется особым уважением у народа. Особенно у народа детского, для которого слово «сказочник» звучит точно так же, как слово «волшебник». Дети очень любят, когда писатель разговаривает с ними на языке сказки, весело и занимательно. За таким человеком можно пойти хоть на край света, где, как утверждают сказки, живут настоящие волшебники, придумывающие самые фантастические произведения о самой настоящей жизни. Сказка и вдруг самая настоящая жизнь. Совместимо ли это? Ведь сказка, как считают некоторые мальчишки и девчонки, состоит из одних выдумок. Неправильно считают, скажу я вам. В любой сказке обязательно присутствует что-то от жизни. Своим языком и своими героями сказка непременно выражает нечто близкое тому времени, о котором она рассказывает и в которое была написана. Отголоски этого времени делают сказку особенно ценной и нужной для современника. «Во всякой сказке есть элемент действительности», — писал Владимир Ильич Ленин, отмечая связь сказки с жизнью народа, с народными чаяниями. «Думы народные находят художественное отражение в сказке. Сказка рождается жизнью». А как же тогда быть с фантастической выдумкой, без которой не обходится ни одна сказка? Как быть с волшебниками? Без волшебника не обойтись. Кто из ребят не читал повесть-сказку Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч»? Не будь в книге старого кудесника Джина Хоттабыча, не было бы и сказки. А в советскую книгу он пришел из старинной волшебной сказки. В ней рассказывалось о том, как мудрый джин, заточенный навеки вечные в медный сосуд, в ожидании своего спасителя дал клятву, что он будет верой и правдой служить тому, кто освободит его, подарит тому человеку все сокровища земли и сделает его могущественным из султанов. Услышь такие слова, алчный человек непременно воспользовался бы волшебной силой старика в своих корыстных целях, загробастал бы все земные богатства. Случилось же иначе. Древний сосуд с джином вытащил из реки обыкновенный советский мальчик, школьник, Волька Костыльков. Воспитанный социалистическим обществом, где достоинство каждого гражданина оценивается не по денежным накоплениям, а по отношению к труду, к общественным делам, пионер Волька отказался от волшебных услуг Хоттабыча и сам стал учить джина жить по-советски, честно, открыто, бескорыстно. Старик, проведший в страшном заточении 2000 лет, живший когда-то в другом обществе, зараженный его суевериями и чуждыми нашей свободной стране представлениями, вынужден был пойти в ученики к школьнику Вольке, чтобы научиться жить по новым советским законам. Пионерская сказка о Хоттабыче, как видим, отражает действительную картину жизни нашего общества. Она помогает читателю глубже понять отличие общества социалистического от капиталистического. Дает детям ясное представление о смысле жизни, о счастье и пионерской взаимовыручке. Вот как много серьезного и важного содержит в себе сказка, в которой есть и веселая выдумка, и волшебная сила, и необычные приключения. А главное, пожалуй, это то, что она верно раскрывает жизнь наших людей и обнажает корень зла, того мира, от которого наш народ избавился в октябре 1917 года, когда по воле народа была установлена в стране советская власть. Хорошая сказка всегда правдива, хотя и действуют в ней волшебники. Рядом со стариком Хоттабычем я поставил бы повесть-сказку Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал», где тоже немало волшебного и немало жизненного, невыдуманного. И прежде существовали сказки, в которых говорилось о зеркалах. Вспомним Пушкина: «Свойство зеркало имело, говорить оно умело». Зеркало в сказке Губарева не говорит, а только показывает. Показывает то, что в человеке есть, но чего не должно быть, от чего он должен избавиться. Зеркало как бы помогает ему взглянуть на себя со стороны, понять свои недостатки. Сталкиваясь с собственным отражением в зеркале, человек невольно начинает искать пути к исправлению дурных черт своего характера. Именно так и поступает пионерка Оля, оказавшись в королевстве кривых зеркал, где господствует несправедливый злой закон, унижающий человека, мешающий ему жить нормальной человеческой жизнью. И не случайно один из пионеров, откликаясь на повесть-сказку «Королевство кривых зеркал», написал автору: «Повесть научила меня критике и самокритике. Она научила меня почаще смотреть на себя со стороны, и еще мне стало понятно, что нет на свете ничего лучше и прекрасней нашей любимой советской страны». Сказки всегда учат распознавать лица друзей и врагов, бороться за доброту и справедливость, воспитать честность и трудолюбие, чувство дружбы и товарищества — вот на что нацелены повести-сказки «Праздник непослушания» Сергея Михалкова, «Баранкин, будь человеком» Валерия Медведева, «В стране вечных каникул» Анатолия Алексина. Все они предостерегают школьников от праздной, бездумной жизни и приобщают их к жизни трудовой, общественно полезной. Я здесь перечислил лишь незначительную часть повестей и сказок, занявших почетное место в советской детской литературе. Однако советские дети охотно читают не только большие сказочные повести, но и маленькие сказки. Уверен, пионеры «Октябрята» полюбят вот эту любовно оформленную книжку, где в дружбе и согласии, как добрые соседи, не тесня друг друга, живут самые различные маленькие сказки — волшебные, юмористические, радостные и задумчивые. Романтикой революции овеяна замечательная гайдаровская сказка про военную тайну «Мальчиша-кибальчиша. Его твердое слово», во весь голос рассказывающая о бессмертном подвиге юного героя страны Советов, который крепко умеет хранить военную тайну и держит свое твердое слово. По первому зову военного гарниста устремляется он в жаркое пекло сражения, увлекает за собой на смертный бой с буржуинами других солдат революции. Такой же пламенной любовью к родному народу охвачены отважные герои сказки о громком барабане Софьи Могилевской и сказок «Умный танк» Николая Тихонова и «Храбрый клоун» Сергея Воронина. У каждого писателя своя манера сказочного повествования, свой неповторимый голос, своя интонация, но всех их роднит то, что они умеют разглядеть в обыденном необыкновенное, с чарующим волшебством вести разговор с юным читателем. Тепло и лирично, с тонким проникновением в душу человека рассказывает Константин Паустовский в сказках «Похождение жука-носорога» и «Растрепанный воробей» о прекрасном в жизни, о нежности человеческого сердца. Простой и ясный стиль сказок Валентина Катаева вбирает в себя и искрометный юмор, и поэзию открытий в окружающей действительности. В людях «Цветик-семицветик», «Дудочка» и «Кувшинчик». Тема труда всегда была одной из самых желанных в народных сказках. Сохранила она свое главенство и в настоящее время. Евгений Пермяк, сказки которого сверкают волшебными красками живой народной речи, мудро и влюбленно ставит мастера-умельца с живинкой в деле, возвеличивает своими сказками чувство патриотизма, рабочей гордости. Своеобразный подход к трудовой теме нашли и другие сказочники: Сергей Михалков в «Похождениях рубля», Евгений Шварц в «Сказке о потерянном времени», Владимир Воробьев в «Степени да тёпе», Ольга Романченко в сказке «Витя в стране Ладырантии». Пусть иные герои этих сказок и ошибаются подчас, думая, что можно и без труда вынуть рыбку из пруда, зато юный читатель сразу смекнет, что лентяям и неумехам подражать не стоит, и надо жить по-честному, по трудовой мерке, чтобы люди тобою гордились. Представлены в этом сборнике и сказки о природе, птицах и зверях. И тут писатели верны современности: Борис Житков и Виталий Бианки, Андрей Платонов и Виктор Важдаев, Наталья Дурова и Александр Шаров, Анатолий Митяев и другие сказочники не только изображают нравы животного мира, сколько показывают взаимоотношения человека и зверей в несколько необычной обстановке. Звери здесь, как это и должно быть в сказке, нередко думают по-человечьи и ведут разговоры на вполне понятном языке. Потому что и как они говорят, читатель легко может догадаться, какой у кого нрав, какие повадки. В поведении сказочных зверей скрыт намек, добрым молодцам урок. А как же иначе? Ведь для того и сказки эти сказывались, чтобы отучить некоторых из людей от звериных замашек и научить добру. Тут на помощь человеку спешит мудрое сказочное слово. Прочтите сказки Николая Носова «Бобик в гостях у Барбоса» о том, как два пса задумали в дедушкиной кровати поваляться. Валентины Асеевой «Добрая хозяюшка», где маленькая девочка, обменявшая ради забавы петушка на курочку, курочку на уточку, оказалась никудышней, бездушной хозяюшкой. Валерия Медведева, как воробьенок, придумал голосами меняться, и что из этого вышло? О воробьенке, который только то и делал, что всем завидовал. Бориса Захадера «Мари Тари-Кари» о странном крокодиле и маленькой птичке, которая делает большие хорошие дела. Во всех этих и других сказках содержится великая детская веселость и великая детская доброта авторов, открывающая для маленького человека в ярких и забавных сказочных приключениях важные жизненные заповеди. Будь всегда и во всем честным и справедливым, нежно относись к природе, зверям и птицам, умей дарить людям радость. Читателю этой книги предстоит отправиться в необычное путешествие. Конечно, любая книга зовет читателя в путешествие, но не всегда его встречает так много заботливых проводников, да еще волшебников. Это и хорошо, и трудно. С чего начать? Куда отправиться раньше, куда потом? Поэтому люди, создавшие эту книгу, решили помочь ребятам сделать так, чтобы уверенней прошел маленький читатель по дорогам, дорожкам, тропинкам, которые открывают ему добрые волшебники, чтобы каждая следующая сказка добавляла что-то к прочитанной раньше. А путешествие будет долгим. Через годы, десятилетия проведут читатели авторы этой книги. Сегодня писатели-сказочники предлагают юному читателю получше оглядеться вокруг, присмотреться к тому, на что, может быть, не досуг было взглянуть раньше, да и помочь детям мир увидеть шире, например, узнать, отчего поспорили между собой доллар и советский рубль. Сейчас ты, мой юный друг, откроешь следующую страницу нашего сборника, и в твой дом придет сказка. Сначала одна, потом другая, третья, много сказок придет к тебе. Над их созданием работали советские писатели в разное время, а теперь вот они собрались все вместе, как добрые кудесники, мудрые, веселые хозяева великой детской державы. Собрались, чтобы подарить тебе радость. Первая сказка уже рядом. Скажи, читатель, и ты ей приветливые, идущие от сердца слова. Здравствуй, сказка. Владимир Разумневич. Аркадий Гайдар. Сказка про военную тайну «Мальчишаки-бальчиша» и его твердое слово. В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был мальчиш-кибальчиш. В ту пору далеко прогнала Красная Армия белые войска прохлятых буржуинов и тихо стала на тех широких полях, на зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишневых кустов стоял домишко, в котором жил мальчиш по прозванию Кибальчиш. Да, отец мальчиша, да старший брат мальчиша, а матери у них не было. Отец работает, сено косит, брат работает, сено возит. Да и сам мальчиш то отцу, то брату помогает, или просто с другими мальчишами прыгает да балуется. Гоп-гоп, хорошо! Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни, не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не надо от пожаров в лес бежать, нечего буржуинов бояться, некому в пояс кланяться. Живи да работай, хорошая жизнь! Вот однажды, дело к вечеру, вышел мальчишки-бальчиш на крыльцо. Смотрит он, небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за черное горе садится. И все будто бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится мальчишу, будто пахнет ветер не цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец усталый пришел. — Что ты, — говорит он мальчишу, — это дальние грозы гремят за черными горами. Это пастухи дымят кострами за синей рекой, стада пасут да ужин варят. Иди, мальчиш, спи спокойно. Ушел мальчиш, лег спать, но не спится ему, но никак не засыпается. Вдруг слышит он на улице топот, у окон стук. Глянул мальчишки-бальчиш, и видит он, стоит у окна всадник. Конь вороной, сабля светлая, папаха серая, а звезда красная. — Эй, вставайте! — крикнул всадник. — Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за черных гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию. Так сказал эти тревожные слова краснозвездный всадник и умчался прочь. А отец мальчиша подошел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронтаж. — Что ж, — говорит он старшему сыну, — я рожь густо сеял. Видно, убирать тебе много придется. — Что ж, — говорит он мальчишу, — я жизнь круто прожил и... Пожить за меня спокойно, видно, тебе, мальчиш, придется. Так сказал он, крепко поцеловал мальчиша и ушел. А много ему расцеловываться некогда было, потому что теперь уже всем и видно, и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров. День проходит, два проходит. Выйдет мальчиш на крыльцо. Нет. Не видать еще Красной Армии. Залезет мальчиш на крышу. Весь день с крыши не слезает. Нет, не видать. Лег он к ночи спать. Вдруг слышит он на улице топот. У окошка стук. Выглянул мальчиш. Стоит у окна тот же всадник, только конь, худой да усталый. Только сабля погнутая, темная, только папаха простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная. — Эй, вставайте! — крикнул всадник. — Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте! Давайте подмогу! Стал тогда старший брат. Сказал мальчишу. — Прощай, мальчиш. Остаешься ты один. Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах. Живи, как сумеешь, а меня не дожидайся. День проходит, два проходит. Сидит мальчиш у трубы на крыше, и видит мальчиш, что скачет издалека незнакомый всадник. Доскакал всадник до мальчиша, спрыгнул с коня и говорит, — Дай мне, хороший мальчиш, воды напиться. Я 3 дня не пил, 3 ночи не спал, 3 коня загнал. Узнала Красная Армия про нашу беду. Затрубили трубачи во все трубы сигнальные, Забили барабанщики во все громкие барабаны, развернули знаменосцы все боевые знамена, мчится и скачет на помощь вся Красная Армия. Только бы нам, мальчиш, до завтрашней ночи продержаться. Слез мальчиш с крыши, принес напиться. Напился конец и поскакал дальше. Вот приходит вечер, и лег мальчиш спать. Ну, не спится мальчишу, ну какой тут сон! Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка шорох, глянул мальчиш и видит, стоит у окна все тот же человек, тот да не тот, и коня нет, пропал конь, и сабли нет, сломалась сабля, и папахи нет, слетела папаха, да и сам-то стоит, шатается. — Эй, вставайте! — закричал он в последний раз. — И снаряды есть, да стрелки побиты, и винтовки есть, да бойцов мало, и помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался, только бы нам ночь простоять, да день продержаться. Глянул мальчишки-бальчиш на улицу. Пустая улица, не хлопают ставни, не скрипят ворота, некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли, никого не осталось. Только видит мальчиш, что вышел из ворот один старый дед, во 100 лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал. Больно стало мальчишу. Выскочил тогда мальчишки-бальчиш на улицу и громко-громко крикнул. — Эй, живые, мальчиши! Мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли, или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтобы буржуины пришли и забрали нас свое проклятое буржуинство? Как услышали такие слова мальчиши-малыши, как заорут они на все голоса, кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через плетень скачет. Все хотят идти на подмогу. Лишь один, мальчиш-плохиш, захотел идти в буржуинство. Но такой был хитрый этот плохиш, что никому ничего не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как будто бы на подмогу. Бьются мальчиши от темной ночи до светлой зари. Лишь один плохиш не бьется, а все ходит да высматривает. Как бы это буржуинам помочь? И видит плохиш, что лежит за горкой громада ящиков, а спрятаны в тех ящиках черные бомбы, белые снаряды да желтые патроны. — Эге! — подумал плохиш. — Вот это мне и нужно! А в это время спрашивает главный буржуин и своих буржуинов. — Ну что, буржуины, добились победы? — Нет, главный буржуин, — отвечают буржуины, — мы и отцов, и братьев разбили, и совсем была наша победа, да вот примчался к нам на подмогу мальчишки-бальчиш, и никак мы с ним все еще не справимся. Очень удивился и рассердился тогда главный буржуин, и закричал он грозным голосом, — Может ли быть, чтобы не справились с мальчишом? — Ах вы, негодные трусищи-буржуищи, как это вы не можете разбить такого маловатого? Скачите скорее и не возвращайтесь назад без победы! Вот сидят буржуины и думают, что же это такое им сделать? Вдруг видят, вылезает из-за кустов мальчиш-плохиш и прямо к ним.
— Радуйтесь! — кричит он им. Это все я, плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сено натащил и зажег все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами, да с желтыми патронами. Кто-то сейчас грохнет!
Обрадовались тогда буржуины. Записали поскорее мальчиша-плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит мальчиш-плохиш. Жрет и радуется. Вдруг как взорвались зажженные ящики, и так грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте ударили, в тысячи молний из одной тучи сверкнули. «Измена!» — крикнул мальчишки-бальчиш. «Измена!» — крикнули все его верные мальчиши.
Но тут из-за дыма и огня налетели буржуинские силы и схватили, скрутили мальчишаки, мальчиша. Заковали мальчиша в тяжелые цепи, посадили мальчиша в каменную башню и помчались спрашивать, что же с пленным мальчишом прикажет теперь главный буржуин делать. Долго думал главный буржуин, а потом придумал и сказал: «Мы погубим этого мальчиша, но пусть он сначала расскажет нам всю их военную тайну. Вы идите, буржуины, и спросите у него, отчего мальчиш бились с Красной армией 40 царей да 40 королей, бились-бились, да только сами разбились». Отчего, мальчиши, все тюрьмы полны, и все каторги забиты, и все жандармы на углах, и все войска на ногах, а нет нам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь? Отчего, мальчиш, проклятый кибальчиш, и в моем высоком буржуинстве, и в другом равнинном королевстве, и в третьем снежном царстве, и в четвертом знойном государстве в тот же день, в раннюю весну, и в тот же день, в позднюю осень, на разных языках, но те же песни поют, в разных руках, но те же знамена несут, те же речи говорят, тоже думают и тоже делают? Вы спросите, буржуины, нет ли мальчиш у Красной армии военного секрета? И пусть он расскажет секрет. Нет ли у наших рабочих чужой помощи? И пусть он расскажет, откуда помощь. Нет ли мальчиш тайного хода из вашей страны во все другие страны, по которому как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас задумаются. Ушли буржуины. Да скоро назад вернулись. Нет, главный буржуин, не открыл нам мальчишки-бальчиш военной тайны. Рассмеялся он нам в лицо. Есть, говорит он, и могучий секрет у крепкой Красной армии. И когда вы не напали, не будет вам победы. Есть, говорит, и неисчислимая помощь, и сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидайте, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь. Есть, говорит, и глубокие тайные ходы, но сколько бы вы ни искали, все равно не найдете, а и нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете. А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу, а самим вам, проклятым, и век не догадаться. Нахмурился тогда главный буржуин и говорит: «Сделайте же, буржуины, этому скрытному мальчишу-кибальчишу самую страшную муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него военную тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной тайны». Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро. Идут и головами покачивают. «Нет, — говорят они, — начальник наш, главный буржуин, бледный стоял он, мальчиш, но гордый, и не сказал он нам военной тайны, потому что такое уж у него твердое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола. И ты поверишь ли, главный буржуин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминуемая погибель? — Что же это за страна? — воскликнул тогда удивленный главный буржуин. — Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают военную тайну и так крепко держат свое твердое слово? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордого мальчиша. Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамена, потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщики и машут флагами наши махальщики. Видно, будет у нас сейчас не легкий бой, а тяжелая битва. И погиб мальчишки-бальчиш. Но видели ли вы, ребята, бурю, вот так же, как громы загремели и боевые орудия? так же, как молнии засверкали огненные взрывы, так же, как ветры ворвались конные отряды, и так же, как тучи пронеслись красные знамена. Это так наступала Красная Армия. А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, сливались в бурливые пенистые потоки, так же при первом грохоте войны забурлили в горном буржуинстве восстания и откликнулись тысячи гневных голосов и из равнинного королевства, и из снежного царства, и из знойного государства, и в страхе бежал разбитый главный буржуин, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией, с ее неразгаданной военной тайной. А мальчиша-кибальчиша схоронили на зеленом бугре у синей реки и поставили над могилой большой красный флаг. Плывут пароходы — привет мальчишу! Пролетают летчики — привет мальчишу! Пробегут паровозы — привет мальчишу! А пройдут пионеры — салют мальчишу. Конец сказки. Софья Могилевская. Сказка о громком барабане. Барабан висел на стене, между окнами, как раз напротив кровати, где спал мальчик. Это был старый военный барабан, сильно потертый с боков, но еще крепкий. Кожа на нем была туго натянута, а палочек не было. И барабан всегда молчал, никто не слыхал его голоса. Однажды вечером, когда мальчик лег спать, в комнату вошли дедушка и бабушка. В руках они несли круглый сверток в коричневой бумаге.
— Спит, — сказала бабушка. — Ну, куда нам это повесить? — сказал дедушка, показывая на сверток. — Над кроваткой, над его кроваткой! — зашептала бабушка. Но дедушка посмотрел на старый военный барабан и сказал: — Нет, мы повесим его под барабаном нашего ларика. Это хорошее место. Они развернули сверток. И что же? В нем оказался новый желтый барабанчик с двумя деревянными палочками. Дедушка повесил его под большим барабаном. Они полюбовались им, а потом ушли из комнаты. И тут мальчик открыл глаза. Он открыл глаза и засмеялся, потому что вовсе не спал, а притворялся. Он спрыгнул с кровати, босиком побежал туда, где висел новый желтый барабанчик, придвинул стул поближе к стене, скарабкался на него и взял в руки барабанные палочки. Сначала он тихонько ударил по барабанчику лишь одной палочкой, и барабанчик весело откликнулся. Трам-там-там! Что за славный был барабан! И вдруг мальчик поднял глаза на большой военный барабан. Раньше, когда у него не было этих крепких деревянных палочек, он даже со стула не мог дотянуться до большого барабана. А теперь мальчик встал на цыпочки, потянулся вверх и крепко ударил палочкой по большому барабану. И барабан прогудел ему в ответ тихо и печально. Это было очень-очень давно. Тогда бабушка была еще маленькой девочкой с толстыми косичками. И был у бабушки брат. Его звали Ларик. Это был веселый, красивый, смелый мальчик. Он лучше всех играл в городки, быстрее всех бегал на коньках, и учился он тоже лучше всех. Ранней весной рабочие того города, где жил Ларик, стали собирать отряд, чтобы идти бороться за советскую власть. Ларику тогда было 13 лет. Он пошел к командиру отряда и сказал ему: — Запишите меня в отряд, я тоже пойду драться с белыми.
— А сколько тебе лет? — спросил командир.
— 15.
Не сморгнув, ответил Ларик.
— Будто!
— спросил командир и повторил снова. — Будто!
— Да, — сказал Ларик.
Но командир покачал головой. — Нет, нельзя. Ты слишком молод. И Ларик должен был уйти ни с чем. И вдруг возле окна на стуле он увидел новый военный барабан. Барабан был красивый, с блестящим медным ободком, с туго натянутой кожей, две деревянные палочки лежали рядом. Ларик остановился, посмотрел на барабан и сказал: — А я могу играть на барабане.
— Неужели? — обрадовался командир.
— А попробуй-ка.
Ларик перекинул барабанные ремни через плечо, взял в руки палочки и ударил одной из них по тугому верху. Палочка отскочила, будто пружинная, а барабан ответил веселым баском. Бум! Ларик ударил другой палочкой. Бум! Снова ответил барабан. И уж тогда Ларик стал барабанить двумя палочками. Ух, как они заплясали у него в руках! Они просто не знали удержу, они просто не могли остановиться. Они отбивали такую дробь, что хотелось встать, выпрямиться и шагать вперед. Раз-два, раз-два, раз-два. И Ларик остался в отряде. На следующее утро отряд уезжал из города. Когда поезд тронулся, из открытых дверей теплушки раздалась веселая песенка Ларика. Бам-барабам-бам-бам-бам-бам, впереди всех барабан, командир и барабанщик. Ларик и барабан сразу стали товарищами. По утрам они просыпались раньше всех. — Здорово, приятель! — говорил Ларик своему барабану и легонько шлепал его ладонью.
— Здорово! — гудел в ответ барабан,
и они принимались за работу. В отряде не было даже горна. Ларик с барабаном были единственными музыкантами. По утрам они играли побудку. Бам-барабам, бам-бам-бам, с добрым утром, бам-барабам! Это была славная утренняя песня. Когда отряд шел походным маршем, у них была припасена другая песня. Руки Ларика никогда не уставали, и голос барабана не умолкал всю дорогу. Бойцам было легче шагать по топким осенним дорогам. Подпевая своему барабану, они шли от привала к привалу, от привала к привалу. И вечером на привалах барабану тоже находилась работа. Только ему одному, конечно, справиться было трудно, он только начинал. «Эх, барабам-бам, барабам, веселей всех барабан!» И сразу же подхватывали деревянные ложки, и мы тоже ловко бьем, бери-бери-бом, бери-бери-бом. Потом вступали четыре гребешка. «Не отстанем мы от вас, бимс-бамс, бимс-бамс!» И уже последний начинали губные гармошки. Вот это было веселье! Такой замечательный оркестр можно было слышать хоть всю ночь. Но была у барабана и Ларика еще одна песня. И эта песня была самая громкая и самая нужная. Где бы ни были бойцы, они сразу узнавали голос своего барабана из тысячи других барабанных голосов. Да если нужно было, Ларик умел бить тревогу. Прошла зима. Снова наступила весна. Ларику шел уже 15-й год. Красногвардейский отряд снова вернулся в тот город, где вырос Ларик. Красногвардейцы шли разведчиками впереди большой сильной армии, и враг убегал, прячась, скрываясь, нанося удары из-за угла. Отряд подошел к городу поздно вечером. Было темно, и командир приказал остановиться на ночлег возле леса, недалеко от полотна железной дороги. «Целый год я не видал отца и матери, и младшей сестренки», — сказал Ларик командиру. «Я даже не знаю, живы ли они. Можно их навестить? Они живут за тем леском». «Ну что ж, иди», — сказал командир. И Ларик пошел. Он шел и чуть слышно насвистывал. Под ногами в мелких весенних лужицах булькала вода. Было светло от луны. За спиной у Ларика висел его боевой товарищ, военный барабан. Узнают ли его дома? Нет, младшая сестренка, конечно, не узнает.
Он нащупал в кармане два розовых пряника. Этот гостинец он давно припас для нее. Он подошел к опушке. Как здесь было хорошо! Лес стоял тихий-тихий, весь посеребренный лунным светом. Ларик остановился. От высокой ели падала тень. Ларик стоял, укрытый этой черной тенью. Вдруг тихо щелкнула сухая ветка. Одна справа, другая слева, за спиной. На опушку вышли люди. Их было много. Они шли длинной цепью, винтовки наперевес. Двое остановились почти рядом с Лариком. На плечах белогвардейские погоны. Один офицер сказал другому очень тихо: «Часть солдат идет со стороны леса, другая — вдоль железнодорожной линии, остальные заходят с тыла. Мы замкнем их в кольцо и уничтожим», — сказал второй. И, крадучись, они прошли мимо. Это были враги. Ларик глубоко вздохнул. Он стоял в тени, его не заметили. Ларик потер ладонью горячий лоб. «Все понятно. Значит, часть солдат идет из леса, другие заходят с тыла, часть — вдоль полотна железной дороги. Белые хотят замкнуть их отряд в кольцо и уничтожить. Нужно бежать туда, к своим красным. Нужно предупредить, и как можно скорее. Но разве он успеет? Они могут опередить его, они могут поймать его по дороге. Нет, сделать нужно по-другому». И Ларик быстро повернул к себе свой боевой барабан, вынул из-за ремня деревянные палочки и, широко взмахнув руками, ударил по барабану. «Тревога!» Это прозвучало как выстрел, как тысяча коротких ружейных залпов. «Тревога!» Весь лес откликнулся, загудел, забарабанил громким эхом, будто возле каждого дерева стоял маленький смелый барабанщик и бил в боевой барабан. Ларик стоял под елью и видел, как к нему со всех сторон устремились враги, но он не двинулся с места. Он только колотил, колотил, колотил в барабан. Это была их последняя песня. Песня боевой тревоги. И только когда что-то ударило Ларика в висок, и он упал, барабанные палочки сами выпали у него из рук. Ларик уже не мог видеть, как навстречу врагу с винтовками наперевес устремились красные бойцы, и как побежденный враг бежал и со стороны леса, и со стороны города, и оттуда, где блестели тонкие линии железнодорожного полотна. Утром в лесу снова стало тихо. Деревья, стряхивая капли влаги, поднимали к солнцу прозрачные верхушки, и только у старой ели широкие ветви лежали совсем на земле. Бойцы принесли Ларика домой. Глаза его были закрыты. Барабан был с ним. Только палочки остались в лесу, там, где они выпали у Ларика из рук. И барабан повесили на стену. Он прогудел последний раз, громко и печально, будто прощаясь со своим славным боевым товарищем. Вот что рассказал мальчику старый боевой барабан. Мальчик тихонько слез со стула и на цыпочках вернулся в постель. Он долго лежал с открытыми глазами, и ему казалось, будто он идет по широкой, красивой улице и крепко колотит в свой новый желтый барабанчик. Голос у барабанщика громкий, смелый, и они вместе поют любимую песенку Ларика. «Бам-барабам, бам-барабам, впереди всех барабан! Командир и барабанщик». Конец сказки. Евгений Пермяк. Тайна цены. У дедушки Гордея легкая работа была. Он из раковин пуговицы высекал. При дедушке дотошный паренек-сирота Сергунька за родного внука жил. Все-то ему знать надо, до сути дойти. Как-то понадобилось Сергуньке обутки, одежку справить. Вырос из старого и к тому же поизносил.
Гордей говорит ему: «Пойдем, Сергунька, на берег, хорошие обутки, пригожую одежку искать».
«А разве ее на берегу ищут?»
— спрашивает Сергунька. «Пойдем, внук, увидим». Пришли. «Гляди, внук, сколько сапожонок, рубашонок, порток, картузов на берег волны повыбросили. Знай, собирай в мешок», — говорит дед Гордей и не смеется.
«Да это ж раковины, дедушка, как же их наденешь?»
«А ты, внук, знай, собирай, дома разберемся». Набрали они по мешку раковин, пришли домой, выварили их, пообчистили как надо и за работу принялись. Пуговки высекать стали. Гордей высекает, Сергунька зачищает. Дед дырочки в пуговичках сверлит, а внук их по дюжине на листки пришивает. Весело дело идет. Много дюжин наделали, хорошие пуговички получились, крупные, с радужным отливом. В город поехали, в лавку сдали, расчет получили. Хватило расчета на сапоги и на картуз, на рубаху и на штанишки, да еще на чай с сахаром, да белый хлеб осталось. И новые сверла купили. Довольнейшек дед, посмеивается, трубочкой попыхивает. «Гляди, Сергунька, сколько мы всякого добра из раковин добыли!» Задумался дотошный Сергунька, деда спрашивает: «Как же так получилось, что даровые раковины стоить стали? Новым картузом обернулись, кумачевой рубахой, плисовыми портками, сапогами со скрипом стали». «Цена в них вошла», — говорит на это дед.
«А когда это она в них вошла, дедушка?»
«А не ведаю». «А может, при высечке?» «Ну, знал бы, так сказал», — хитрит дед. «Хочется ему, чтобы внук сам до сути дошел, а внук свое. Может быть, при сверловке, дедушка?» А тот опять хитрит: «А не ведаю. Тайна — это сила для меня. Давно на берег хожу, дровые раковины ношу, отчего они стоить начинают, когда в них цена входит, ума не приложу. Сходи-ка ты к гончару, кувшиннику, может быть, у него выведаешь, когда тайная сила цены в даровую глину входит». Пришел Сергунька к гончару-кувшиннику. Видит, гончар даровую глину в горе копает, с песком ее мнет и водой разбавляет, квасит. Сергунька глаз не спускает, смотрит, когда в даровую глину цена войдет. Кувшинник тем часом бросил комок мятой глины на кружало, завертел его и принялся кувшин выкруживать. Выкружил кувшин, взял другой комок глины мятой, вытянул его, выгнул лебяжьи шеи и на кувшин ручкой приставил. Потом достал резец-палочку и принялся изукрашивать кувшин. Изукрасил его цветами-розами, заморскими птицами, виноградом-смородиной. Потом раскрасил кисточкой и обжигать стал. Обжег кувшинник кувшин, вынул из печи. Сергунька даже попятился, загляделся на синих птиц с изморозью, на золотой виноград с чернидью. Незнаемый ценный кувшин. А когда в него цена вошла, этого он не увидел, и кувшинник толком сказать не может. Ну, то ли, говорит, накружали, то ли, говорит, в печи, а, может быть, она от резца палочки. Сходи-ка лучше, парень, к лодочнику. Он из дерева ценные лодки выдалбливает. Там, может, виднее будет. Тоже хитер был дедушкин однокашник. Хотел, чтобы Сергунька сам хитрую тайну цены понял. Пришел Сергунька к лодочнику в тайгу. Лодочник в два обхвата даровое дерево валит. Отпилил сколько надо, долбить лодку принялся. Выдолбил, обтесал, распарил, бока распорками развел. Развернулась лодка, нос, корма поднялась, цену лодки прибавили. Смекать Сергунька начал, как и чем лодочник в дерево цену загоняет. к другим глядеть пошел. К мочальникам, что дровое липовое лыко дерут, мочат, в мочало треплют, а из мочалы стоящие кули ткут. У берестовщиков побывал, что из дровой бересты, то из килу кошки, пестерки сумки на продажу вырабатывают. А до корня цены не дошел. И у рыбаков побывал. Рыба тоже даровой в реке плавает, а поймай ее, в ней тайная сила цены объявится. И всюду так. Глядеть замок прост, а ключа не находится. К каменотесу забрел. Разговорился про ключ цены, а тот ему и говорит. Пока сам работать не начнешь, ключа не найдешь. Очень хотелось Сергуньке ключ цены найти. Пробовать стал камни тесать. Не сразу, сначала подтаскивал. Потащит камень другой и ценить его начнет. В горе лежал камень, дыровым был. На место пришел, стоить начал. Научил его каменотес бока у камня примить. Для строительства никакой попало камень идет, мерный. А тешит Сергунька другой третий камень. Видит, опять в них цена прибыла. Фаску научил его каменотес снимать. Как даст Сергуньке фаску камню, его цена чуть не вдвое вырастает. Ну, а когда пузатые колонки, кудрявые капительки научился Сергунька из камня высекать, тогда и спрашивать больше не стал, в чем тайная сила цены. Сам понял. Понял. И решил у дедушки побывать. Приходит к дедушке и говорит. — Я, дедушка, каменотесом стал. Львов, тигров, даже ценных каменных див высекаю. Ешменные пуговки тебе на пробу высек. Бери. Глядит дед на подарок. Одна другой пуговки краше. Большую цену за них дали бы, говорит дед Гордей. А в чем тайная сила цены? Выведал? Нет, дедушка, не выведал. Сам дошел, когда работать начал. В руках, дедушка, тайная сила цены. В руках, в моих, в твоих, в кушинниковых, лодочниковых, в трудовых руках. Так открыл Сергей великую тайну цены. И на что не поглядит теперь, на дом ли, на стол ли, на узорчатую ткань, на ржаной хлеб, на радужные пуговицы, труд человека видит, цену всех цен, корень всех ценностей и драгоценностей нашей земли и самой жизни. Конец сказки. Аркадий Гайдар. Горячий камень. Жил на селе одинокий старик. Был он слаб, плел корзины, подшивал валенки, сторожил от мальчишек колхозный сад и тем зарабатывал свой хлеб. Он пришел на село давно, издалека, но люди сразу поняли, что этот человек немало хватил горя. Был он хром, не по годам сед, от щеки его через губы пролег кривой рваный шрам. И поэтому, даже когда он улыбался, лицо его казалось печальным и суровым. Однажды мальчик Ивашка Кудряшкин полез в колхозный сад, чтобы набрать там яблок и тайно насытиться ими до отвала. Но, зацепив штаниной за гвоздь ограды, он свалился в колючий крыжовник, оцарапался, взвыл и тут же был сторожем схвачен. Конечно, старик мог бы стегануть Ивашку крапивой или еще, что хуже, отвезти его в школу и рассказать там, как было дело. Но старик жалился над Ивашкой. Руки у Ивашки были в ссадинах, позади, как овечий хвост, висел клок от штанины, а по красным щекам текли слезы. Молча вывел старик через калитку и отпустил перепуганного Ивашку во свояси, так и не дав ему ни одного тычка и даже не сказав вдогонку ни одного слова. От стыда и горя Ивашка забрел в лес, заблудился и попал на болото. Наконец он устал, опустился на торчавший из мха голубой камень, но тотчас же с воплем подскочил, так как ему показалось, что он сел на лесную пчелу, и она его через дыру штанов больно ужалила. Однако никакой пчелы на камне не было. Этот камень был как уголь горячий, и на плоской поверхности его проступали закрытые глиной буквы. Ясно, что камень был волшебный. Это Ивашка смекнул сразу. Он сбросил башмак и торопливо начал оббивать каблуком с надписи глину. И вот он прочел такую надпись: «Кто снесет этот камень на гору и там разобьет его на части, тот вернет свою молодость и начнет жить сначала». Ниже стояла печать, но не простая, круглая, как в сельсовете, и не такая треугольником, как на талонах в кооперативе, а похитрее — два креста, три хвоста, дырка с палочкой и четыре запятые. Тут Ивашка Кудряшкин огорчился. Ему было всего 8 лет, 9-й, и жить начинать сначала, то есть опять на второй год оставаться в первом классе, ему не хотелось вовсе. Вот если бы через этот камень, не уча заданных в школе уроков, можно было из первого класса перескакивать сразу в третий, это другое дело. Но всем давно уже известно, что такого могущества даже у самых волшебных камней никогда не бывает. Проходя мимо сада, опечаленный Ивашка опять увидел старика, который, кашляя, часто останавливаясь и передыхая, нес ведро из звездки, а на плече держал палку с мочальной кистью. Тогда Ивашка, который был по натуре мальчиком добрым, подумал: «Вот идет человек, который очень свободно мог хлестнуть меня крапивой, но он пожалел меня. Дай-ка теперь я его пожалею и верну ему молодость, чтобы он не кашлял, не хромал и не дышал так тяжко». Вот с какими хорошими мыслями подошел к старику благородный Ивашка и прямо объяснил ему, в чем дело. Старик сурово поблагодарил Ивашку, но уйти с караула на болото отказался, потому что были еще на свете такие люди, которые очень просто могли бы за это время колхозный сад от фруктов очистить. И старик приказал Ивашке, чтобы тот сам выволок камень из болота в гору, а он потом придет туда ненадолго и чем-нибудь скоренько по камню стукнет. Очень огорчил Ивашку такой поворот дела, но рассердить старика отказом он не решился. На следующее утро, захватив крепкий мешок и холщовые рукавицы, чтобы не обжечь о камень руки, отправился Ивашка на болото. Измазавшись грязью и глиной, с трудом вытянул Ивашка камень из болота и, высунув язык, лег у подножия горы на сухую траву. «Вот, — думал он, — теперь вкачу я камень на гору, придет хромой старик, разобьет камень, помолодеет и начнет жить сначала». Люди говорят, что хватил он немало горя. Он стар, одинок, избитый, изранен, и счастливой жизни, конечно, никогда не видел. А другие люди ее видели. На что он, Ивашка, молод, а и то уже 3 раза такую жизнь видел. Это когда он опаздывал на урок, и совсем незнакомый шофер подвез его на блестящей легковой машине. От конюшни колхозной до самой школы. Это когда весной голыми руками он поймал в канаве большую щуку. И, наконец, когда дядя Митрофан взял его с собой в город на веселый праздник 1 мая. «Так пусть же и несчастный старик хорошую жизнь увидит», — великодушно решил Ивашка. Он встал и терпеливо потянул камень в гору. И вот перед закатом к измученному и продрогшему Ивашке, который, съежившись, сушил грязную промокшую одежду возле горячего камня, пришел на гору старик. — Что же ты, дедушка, не принес ни молотка, ни топора, ни лома? — скричал удивленный Ивашка. — Или ты надеешься разбить камень рукой?
— Нет, Ивашка, — отвечал старик, — я не надеюсь разбить его рукой. Я совсем не буду разбивать камень, потому что я не хочу начинать жить сначала.
Тут старик подошел к изумленному Ивашке, погладил его по голове
Ивашка почувствовал, что тяжелая ладонь старика вздрагивает. —
Ты, конечно, думал, что я стар, хром, уродлив и несчастен, — говорил старик Ивашке. — А на самом деле я самый счастливый человек на свете. Ударом бревна мне переломило ногу, но это тогда, когда мы еще неумело валили заборы и строили баррикады, поднимали восстание против царя, которого ты видел только на картинке. Мне вышибли зубы, но это тогда, когда, брошенные в тюрьмы, мы дружно пели революционные песни, шашкой в бою мне рассекли лицо, но это тогда, когда первые народные полки уже били и громили белую вражескую армию. На соломе в низком холодном бараке метался я в бреду, больной тифом, и грозней смерти звучали надо мной слова о том, что наша страна в кольце, и вражья сила нас одолевает. Но, очнувшись вместе с первым лучом вновь сверкнувшего солнца, узнавал я, что враг опять разбит, и что мы опять наступаем. И счастливые с койки на койку протягивали мы друг другу костлявые руки, и робко мечтали тогда о том, что пусть хоть не при нас, а после нас наша страна будет такой вот, какая она сейчас, могучей и великой. Это ли еще, глупый Ивашка, несчастье? И на что мне иная жизнь, другая молодость, когда и моя прошла трудно, но ясно и честно? Тут старик замолчал, достал трубку и закурил.
— Да, дедушка, — тихо сказал тогда Ивашка, — но раз так, то зачем же я старался и тащил этот камень в гору, когда он очень спокойно мог бы лежать на своем болоте?
— Пусть лежит на виду, — сказал старик, — и ты посмотришь, Ивашка, что из этого будет. С тех пор прошло много лет, но камень тот так и лежит на той горе неразбитым, и много около него народу побывало. Подойдут, посмотрят, подумают, качнут головой и идут восвояси. Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойна совесть, плохое настроение. А что, думаю, дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала. Однако постоял-постоял и вовремя одумался.
Думаю, скажет, увидев меня помолодевшим соседи. Вот идет молодой дурак. Не сумел он, видно, одну жизнь прожить так, как надо. Не разглядел своего счастья и теперь хочет тоже начинать сначала. Скрутил я тогда табачную цигарку, прикурил, чтобы не тратить спичек от горячего камня, и пошел прочь своей дорогой.
Конец сказки. Валентина Асеева. Волшебная иголочка. Жила-была Машенька-рукодельница, и была у нее волшебная иголочка. Сошьет Маша платье, саму себя платье стирает и гладит, разошьет скатерть пряниками да конфетками, постелит на стол, глядь, и впрямь сладости появляются на столе. Любила Маша свою иголочку, берегла ее пуще глаза, и все-таки не уберегла. Пошла как-то в лес по ягоды и потеряла. Искала, искала, всю травку обшарила, нет как нет ее иголочки. Села Машенька под дерево и давай плакать. Пожалел девочку ежик, вылез из норки и дал ей свою иголку. — Возьми, Машенька, может, она тебе пригодится? Поблагодарила его Маша, взяла иголочку, а сама подумала, не такая моя была, и снова давай плакать. Увидела ее слезы высокая старая сосна, бросила ей свою иголку. — Возьми, Машенька, может, она тебе пригодится? Взяла Машенька, поклонилась сосне низко и пошла по лесу. Идет, слезы утирает, а сама думает, не такая эта иголочка, моя лучше была. Вот повстречался ей шелкопряд,
идет шелк придет, весь шелковой ниткой обмотался. — Возьми, Машенька, мой шелковый моточек, может, он тебе пригодится.
Поблагодарила его девочка и стала спрашивать. — Шелкопряд, шелкопряд, ты давно в лесу живешь, давно шелк придешь, золотые нитки делаешь из шелка, не знаешь ли, где моя иголка?
Задумался шелкопряд, покачал головой. — Иголка твоя, Машенька, у бабы-яги костяной ноги, в избушке на курьих ножках. Только нет туда ни пути, ни дорожки. Мудрёно достать ее оттуда.
Стала Машенька просить его рассказать, где баба-яга костяная нога живет. Рассказал ей все шелкопряд.
Идти туда надо не за солнцем, а за тучкой, по крапивке да по колючкам, по овражкам да по болотцу до самого старого колодца. Там и птицы гнезд не вьют, одни жабы да змеи живут, да стоит избушка на курьих ножках, сама баба-яга сидит у окошка, вышивает себе ковер-самолет. Горе тому, кто туда пойдет. Не ходи, Машенька, забудь свою иголку, возьми лучше мой моточек шелку.
Поклонилась Машенька шелкопряду в пояс, взяла шелковый моточек и пошла. А шелкопряд ей вслед кричит:
«Не ходи, Машенька, не ходи! У бабы-яги избушка на курьих ножках, на курьих ножках в одно окошко сторожит избушку большая сова, из трубы торчит совиная голова, ночью баба-яга твоей иголкой шьет, вышивает себе ковер-самолет, горе, горе тому, кто туда пойдет!»
Страшно Машеньке к бабе-яге идти, да жалко ей свою иголочку. Вот выбрала она в небе темную тучку, повела ее тучка по крапиве да по колючкам до самого старого колодца, до зеленого мутного болотца, туда, где жабы да змеи живут, туда, где птицы свои гнезда не вьют. Видит Маша избушку на курьих ножках, сама баба-яга сидит у окошка, а из трубы торчит совиная голова. Увидела Машу страшная сова, да как заохает, закричит на весь лес:
«Хо-хо-хо! Кто здесь? Кто здесь?»
Испугалась Маша, подкосились у нее ноги от страха, а сова глазами ворочает, и глаза у нее, как фонари, светятся, один желтый, другой зеленый, все кругом от них желто да зелено. Видит Машенька, некуда деться ей, поклонилась сове низко и просит: «Позволь, совушка, бабу-ягу повидать, у меня к ней дело есть».
Засмеялась сова, заохала, а баба-яга ей из окошка кричит: «Сова моя, совушка, само жаркое к нам в печку лезет!»
И говорит она девочке так ласково:
«Входи, Машенька, входи, я сама тебе все двери открою, сама их за тобою и закрою».
Подошла Машенька к избушке и видит: одна дверь железным засовом задвинута, на другой тяжелый замок висит, на третьей литая цепь. Бросила ей сова три перышка. «Открой, — говорит, — двери, да входи поскорее». Взяла Маша одно перышко, приложила к засову, открылась первая дверь. Приложила второе перышко к замку, открылась вторая дверь. Приложила она третье перышко к литой цепи, упала цепь на пол. Открылась перед ней третья дверь. Вошла Маша в избушку и видит: сидит баба-яга у окошка, нитки на веретено мотает, а на полу ковер лежит, а на нем крылья с шелком вышиты, и Машина иголочка в недошитое крыло воткнута. Бросилась Маша к иголочке, а баба-яга как ударит помелом об пол, как закричит: «Не трогай мой ковер-самолет! Подмети избу, наколи дров и стопи печку, вот ковер кончу, зажарю тебя и съем!» Схватила иголочку баба-яга, шьет и приговаривает: «Девчонка, девчонка, завтра ночью ковер дошью, да совушку с собою попирую, а ты гляди, чтобы избу подмела и сама бы в печке была!» Молчит Машенька, не откликается, а ночка черная уже надвигается.
улетела чуть свет баба-яга, а Машенька скорее села ковер дошивать. Шьет она, шьет, головы не поднимает. Уж три стебелька осталось ей дошить, как вдруг загудела вся чаща вокруг. Затряслась, задрожала избушка, потемнело синее небо. Возвратилась баба-яга и спрашивает. — Сова моя, совушка, хорошо ли ты ела и пила? Вкусная ли девчонка была? Застонала, заохала сова. Не ела, не пила совиная голова, а девчонка твоя живехонька жива, печку не топила, себя не варила, ничем меня не кормила. Вскочила баба-яга в избу, а иголочка Машеньке шепчет. — Вынь иголочку сосновую, положи на ковер, как новую, меня спрячь подальше. Улетела опять баба-яга, а Машенька скорей за дело принялась. Шьет, вышивает, головы не поднимает, а сова ей кричит. — Девчонка, девчонка, почему из трубы дым не поднимается? Отвечает ей Машенька. — Сова моя, совушка, плохо, печь разгорается. А сама дрова кладет, огонь разжигает. А сова опять. — Девчонка, девчонка, кипит ли вода в котле? А Машенька ей отвечает. — Не кипит вода в котле, стоит котел на столе. А сама ставит на огонь котел с водой и опять за работу садится. Шьет Машенька, шьет, так и бегает иголочка по ковру, а сова опять кричит «Топи печку, я есть хочу!» Подложила Маша дров, пошел дым к сове. «Девчонка, девчонка!» — кричит сова, — «садись в горшок, накройся крышкой и полезай в печь!» А Маша и говорит «Я бы рада тебе, совушка, угодить, да в горшке воды нет!» А сама все шьет да шьет, уж один стебелек ей остался. Вынула у себя сова перышко и бросила ей в окошко. «На, открой дверь, сходи за водой, да смотри мне, коль увижу, что ты бежишь, собираешься, кликну бабу-ягу, она тебя живо догонит!» Открыла Машенька дверь и говорит — Сова моя, совушка, сойди в избу да покажи, как надо в горшок садиться, как крышкой накрыться. Рассердилась сова, да как прыгнет в трубу и в котел угодила. Задвинула Маша заслонку, а сама села ковер дошивать. Как вдруг задрожала земля, зашумело все вокруг, вырвалась у Маши из рук иголочка. Бежим, Машенька, скорей, открывай трое дверей, бери ковер-самолет, беда на нас идет. Схватила Машенька ковер-самолет, открыла совиным перышком двери и побежала. Прибежала в лес, села под сосной ковер дошивать. Белеет в руках проворная иголочка, блестит, переливается шелковый моточек ниток. Совсем немножко остается дошить Маше. А баба-яга вскочила в избушку, потянула носом воздух и кричит — «Сова моя, совушка, где ты гуляешь? Почему меня не встречаешь?» Вытащила она из печки котел, взяла большую ложку, ест и похваливает. «Хм, да чего девчонка вкусна! Да чего похлебка жирна!» Съела она всю похлебку до самого донышка. Глядит, а на донышке совиные перышки. Глянула на стенку, где ковер висел, а ковра-то и нет. Догадалась она тут, в чем дело, затряслась от злости, схватила себя за седые космы и давай по избе кататься. Я тебя за совушку сову в клочки разорву!» Села она на свое помело и взвелась в воздух, летит, сама себя веником пришпоривает. А Машенька под сосной сидит, шьет, торопится, уж последний стежок и остается, — спрашивает она сосну высокую. — Сосна моя милая, далеко ли еще баба-яга? — отвечает ей сосна. — Пролетела баба-яга зеленые луга, помелом взмахнула, на лес повернула. Еще пуще торопится Машенька, уж совсем ей немного остается, да нечем дошить, кончились у нее нитки шелковые, — заплакала Машенька. Вдруг, откуда ни возьмись, шелкопряд. — Не плачь, Машенька, на тебе шелку, в день мою нитку в иголку. Взяла Маша нитку и опять шьет. Вдруг закачались деревья, поднялась дыбом трава, налетела баба-яга, как вихрь. Да не успела она на землю спуститься, как подставила ей сосна свои ветки. Запуталась она в них и прямо около Маши на землю упала. А уж Машенька последний стежок дошила и ковер-самолет расстелила, только сесть на него остается. А баба-яга уже с земли поднимается, бросила в нее Маша ежиную иголку. Прибежал старый еж, кинулся бабе-яге в ноги, колет ее своими иголками, не дает с земли встать. А Машенька тем временем на ковер вскочила, взвился ковер-самолет под самые облака и в одну секунду домчал Машеньку домой. Стала жить она, поживать, шить, вышивать, людям на пользу, себе на радость, а иголочку свою берегла, пуще глаза. А бабу-ягу затолкали ежи в болото, там она и затонула навеки вечные. Конец сказки. Владимир Воробьев. Степа недотепа. Ходил Степа по селу. Не причесан, не умыт. На одной ноге сапог, на другой ботинок. И смеялись над ним всем селом. И бронили его всем колхозом.
«Гляди, Степка пошел, глаза заспанные.
Ой, недотепа идет, распоясанный!»
«Не пора ли, Степан, человеком стать? Не пора ли тебе за работу взяться?»
Однажды Степа сказал колхозникам:
«Буду землю пахать!»
И в кулак зевнул.
Дали ему колхозники трактор. Показали, как мотор заводить, как руль крутить, куда заливать горючее, а куда воду. И стал Степа трактористом. Взялся поле пахать. Вот пашет он день. Запахал поле вдоль. На второй день наскучило. Начал поле поперек пахать, а на третий день и вовсе горе его взяло.
— Ты плохая машина, — сказал он трактору. — Сам железный, а есть просишь. Горючее, как теленок молоко сосешь. Ты у меня без горючего поработай.
И заправил трактор одной водой.
Принялся Степа трактор заводить, а он не заводится. Молчит, не урчит, посреди поля стоит, как вкопанный. Фарами на Степу уставился. Позвал Степа колхозников, жалуется. Трактор плохой, не хочет работать, не хочет за собой плуг таскать.
— Эки ты недотепа! — рассердились колхозники. — Не бывать тебе недотепа трактористом!
И дали ему лошадь с телегой. Велели навоз на поле вывозить. Стал недотепа коновозчиком. Лошадь ему досталась сильная, телега большая, навозу много и поле близко. Возил Степа навоз день, на второй ему наскучило, а на третий и вовсе его горе взяло.
— Ты плохая лошадь, — сказал он лошади,
— у самой четыре ноги, а везешь один воз. И впряг ее в четыре воза. Принялся Степа лошадь погонять. Но! Она не идет, четыре воза не везет. Стоит посреди двора, как вкопанная, только ушами придет. Умными глазами на Степу поглядывает. Позвал Степа колхозников, жалуется.
Плохая лошадь, не хочет работать, не хочет навоз в поле возить.
Эки ты недотепа, рассердились колхозники. Не бывать тебе, недотепа, ездовым! И дали ему стадо свиней пасти.
Обрадовался Степа. На свиньях ни пахать, ни возить, ни горючего им не надо, ни сбруи. Вот пасет он стадо свиней день. На второй ему наскучило, а на третий и вовсе горе его взяло.
«Свиньи вы, свиньи есть», — сказал он свиньям, — «не умеете прилично вести себя на прогулке. Будете теперь у меня парами ходить, как ребята-школьники». Взял Степа свиней хвостами попарно и по селу повел. А свиньи не хотят в парах ходить, визжат, верещат, на чем свет стоит, друг на дружку валятся. Увидали это колхозники.
сами к Степе бегут, бронятся. Эх ты, недотепа! Ничего ты делать толком не можешь. Не бывать тебе, видно, недотепа колхозником. Где сейчас Степа-недотепа, куда пошел, неизвестно. Но кто его встретит, узнает сразу. Не причесан, не умыт. На одной ноге сапог, на другой ботинок, и глаза заспанные.
Конец сказки. Евгений Шварц. Сказка о потерянном времени. Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе 14-й школы и все время отставал и по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению. «Успею!» — говорил он в конце первой четверти. «Во второй всех вас догоню». А приходила вторая, он надеялся на третью. Так он опаздывал да отставал да опаздывал и не тужил. «Все, успею да успею».